Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседа на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодосии Печерском и беседу Надежды Зотовой с лауреатом международного конкурса баянистов Дмитрием Ходановичем.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 7. Псалом Давиду, его же воспет Господеви, о славе сех Хусиевых, сына и именина. Надписание 7 псалма, по-видимому, противоречит несколько повествуемому в книгах царств, где написано о Давиде, ибо там повествуется о Хусии, первом друге Давидовом, и о сыне Арахиином, а здесь Хусий — сын Иеминиин. Но как этот Хусий не Иеминиин сын, так и из упоминаемых там нет и другого Хусия, сына Иеминиина. Не за то ли разве назван сыном Иемининым, что оказал великое мужество и доблестный подвиг, когда под видом друга приходил к Авессалому и разорил совет Ахитофела, предлагавший мнение приличной человеку весьма оборотливому и знающему военное дело? Ибо сын Иеминии в переводе значит «сын десницы». Когда же Ахитофел советовал немало не отлагать дело, но немедленно напасть на отца, еще не готового к сражению, Хусий не допустил, чтобы принят был совет Ахитофелов, якобы наведет, так сказано, Господь на Авессалома злая вся. Но напротив того, чтобы Давиду дать время собрать свои силы, рассудил он уверить их в пользе отсрочки и замедления, чем и угодил Авессалому, который сказал: «Благ совет Хусия Арахиина, паче совета Ахитофелева». Между тем, через священников Садока и Авиафара дал он знать Давиду о распоряжениях Авессалома и требовал, чтобы Давид не оставался на ночь в Аравофе пустыне, но спешил переходом. Поскольку же через этот добрый совет стал он правой рукой Давида, то получил наименование от доблестного своего дела, и потому назван был сыном Иемининым, то есть сыном десницы. А в Писании есть обыкновение порочным давать имя чаще по греху, нежели по отцу, и добрых сынов именовать по отличающей их добродетели. Так апостол Павел именует дьявола сыном погибели, аще не открыется человек беззакония сын погибели. И в Евангелии Господь Иуду назвал сыном погибельным, сказав: «Никто же погибе, токмо сын погибельный». Образованный же в Боговедении наименовал чадами премудрости, сказав: «И оправдися премудрость от чад своих». И еще говорит: «Аще будет ту сын мира». Посему неудивительно, если и теперь умолчано о плотском родителе первого друга Давидова. Наименован же он сыном Десницы, получив это приличное ему имя по своему деянию. «Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя!» Подумаешь, что слова просты, что кому бы то ни было можно в прямом смысле сказать «Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя!» А на деле, может быть, и не так. Кто надеется на человека или насыщается чем-нибудь другим житейским, например, могуществом или деньгами, или чем иным из почитаемого у людей блистательным, тот не может сказать «Господи Боже мой, на Тя уповах». Ибо есть заповедь «не надеяться на князей» и сказано «проклят человек, и же надеется на человека». Не должно воздавать как божескую честь чему-либо, кроме Бога, так и надеяться на другого, кроме Бога, Господа всяческих. Сказано «крепость моя и пение мое Господь». Почему же пророк молится, чтобы его сперва спасти от гонящих, а потом избавить? Знак препинания сделает речь ясную. «Спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит яко лев душу мою». Что же за различие между спасением и избавлением? То, что в спасении, собственно, имеют нужду немощные, а в избавлении — содержимое в плену. Посему, кто имеет в себе немощь, но в себе же находит и веру, тот собственную верою направляется к спасению, ибо сказано «Вера твоя спасетя». И еще «Яко веровал, еси буди тебе». А кто требует избавления, тот ожидает, чтобы другие за него представили должную цену. Посему тот, кому угрожает смерть, зная, что один Спаситель и один Искупитель, говорит «На тя уповах, спаси мя от немощи и избави мя от плена». Думаю же, что о мужественных Божьих подвижниках, которые через всю свою жизнь довольно боролись с невидимыми врагами, когда избежат всех их гонений, находясь при конце жизни, князь века сего изведывает, чтобы удержать их у себя, и если найдутся на них раны, полученные во время борьбы, или какие-нибудь пятна и отпечатки греха, а если будут найдены неуязвленными и незапятнанными, то как непобедимые, как свободные будут упокоены Христом. Посему пророк молится о будущей и настоящей жизни. Здесь говорит «спаси мя от гонящих», а там во время испытания «избави мя, да никогда похитит яко лев душу мою». И сие можешь узнать от самого Господа, который пред страданием говорит «грядет сего мира, князь, и во мне не имать ни часо же». Но он, не сотворивший греха, сказал «не имать ни часо же». Для человека же довольно, если осмелится сказать «грядет сего мира князь, и во мне имать немногое и маловажное». Опасно же, чтобы сие не случилось с нами, когда нет у нас ни избавляющего, ни спасающего. Двум понятиям приданы также два понятия. «Спаси мя от множества гонящих мя и избави мя, да никогда буду похищен несущую избавляющую».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодосий Печерский. Преподобный Феодосий Печерский, основатель общежительного монастырского устава и родоначальник монашества в русской земле, родился в Василеве, неподалеку от Киева. С юных лет он обнаружил непреодолимое влечение к подвижнической жизни, ведя аскетическую жизнь еще в родительском доме. Он не любил детских игр и увлечений, постоянно ходил в церковь. Сам упросил своих родителей отдать его для обучения чтению священных книг, и при отличных способностях и редком усердии быстро выучился чтению книг, так что все удивлялись разуму отрока. На 14-м году он лишился отца и остался под надзором матери, женщины строгой и властной, но очень любившей своего сына. За стремление к подвижничеству она много раз наказывала его, но преподобный твердо стал на путь подвига. На 24-м году он тайно покинул родительский дом и постригся по благословению преподобного Антония в Киево-Печерском монастыре с именем Феодосий. Через 4 года мать отыскала его и со слезами просила возвратиться домой, но святой сам убедил ее остаться в Киеве и принять иночество в обители святителя Николая на Аскольдовой могиле. Преподобный Феодосий трудился в обители более других и нередко брал на себя часть трудов братьев, носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам. Кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не сходил с него до окончания богослужения. Чтение слушал с особым вниманием. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава о его подвигах привлекла множество иноков и в обитель, в которой он построил новую церковь и келии и ввел студийский общежительный устав, списанный по его поручению в Константинополе. В сане игумена преподобный Феодосий продолжал исполнять самые трудные послушания в обители. Святой обыкновенно вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла. Ночи проходили у него без сна, в молитве, что много раз замечало братья, хотя избранник Божий и старался скрыть свой подвиг от других. Никто не видел, чтобы преподобный Феодосий спал лежа, обычно он отдыхал сидя. Во время Великого Поста святой удалялся в пещеру, расположенную недалеко от обители, где подвязался никем незримый. Одежда его была жесткая волосиница, надетая прямо на тело, так что в этом нищем старце нельзя было узнать знаменитого игумена, которого почитали все знавшие его. Однажды преподобный Феодосий возвращался от великого князя Изяслава. Возница, еще не знавший его, сказал грубо: «Ты, монах, всегда празден, а я постоянно в трудах. Ступай на мое место, а меня пусти в колесницу». Святой старец кротко послушался и повез слугу. Увидев же, как преподобному кланялись, сходя с коней, встречные бояре, слуга испугался, но святой подвижник успокоил его и по приезде накормил в монастыре. Надеясь на помощь Божию, преподобный не хранил больших запасов для обители, поэтому братья иногда терпели нужду в насущном хлебе. По его молитвам, однако, являлись неизвестные благотворители и доставляли в обитель необходимое для братьев. Великие князья, особенно Изяслав, любили наслаждаться духовной беседой преподобного Феодосия. Святой не страшился обличать сильных мира сего. Незаконно осужденные всегда находили в нем заступника, а судьи пересматривали дела по просьбе чтимого всеми игумена. Особенно заботился преподобный о бедных, построил для них в монастыре особый двор, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров. Заранее предуведав свою кончину, преподобный Феодосий мирно отошел ко Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во время поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный Феодосий был причислен в 1108 году. Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан. Житие преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором Летописцем, учеником великого Аввы, через 30 с небольшим лет после его представления, и всегда было одним из любимейших чтений русского народа. В воспитании главное средство – пример. И лучше других – пример любимый. Русский народ был воспитан на житиях преподобного Феодосия и иных святых, на святых примерах, открывающих идеал жизни, идеальный образ отношения к жизненным испытаниям, к Богу, к ближним и дальним. И народ чистым сердцем это чтение любил. Это и для нас, воспитуемых и воспитывающих, пример в то время, когда люди полюбили совсем другое — суету мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Ибо и сами мы учимся, и полюбить должны примеры идеальные для жизни и спасения, и тогда дети наши полюбят то, что передается им с благоговением и любовью.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с Дмитрием Ходановичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской Федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. Мне бы хотелось спросить у вас, как складывалось ваше движение к Богу, и как складывается ваша приходская жизнь, о вашем храме, о вашем духовнике, вот если можно, потому что все-таки в конечном результате вы столько замечательно рассказали о своих учителях, музыкантах, спортсменах, а теперь вот о духовных наставниках, которые вас сформировали как духовную личность, это вообще самое главное.
Да, Надежда, это самое главное, и об этом можно говорить, конечно, бесконечно, но без первых двух частей музыки и спорта я бы не смог полноценно, а вы попросили Надежду именно как-то пополнее рассказать о моем жизненном пути, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Не получилось бы, потому что вот как я пришел именно в храм, пришел и там остался, почему это произошло. Я совершенно случайно узнал в Москонцерте, причем, что мой однокурсник по музыкальному училищу Николай Филатов является диаконом в храме. Мне это так как-то стало интересно, я решил с ним встретиться, нашел телефон, позвонил. Я еще ничего не понимал, разницы между диаконом, иереем, протоиереем и так далее. Я ему позвонил, он говорит: «Ой, Димыч, говорит, рад тебя слышать». А мы в прекрасных были отношениях, будучи студентами, 4 года вместе отучились. Он также на баяне учился. И он говорит: «Да ты просто приходи на службу». Я, естественно, как невоцерковленный тогда человек, я говорю: «А во сколько?» Он говорит: «Ну, ты приходи, литургия в 9 часов начинается». Вот, я говорю: «Сколько там, говорю, по времени-то?» Ну, знаете, вот сейчас я улыбаюсь, вы тоже, потому что, ну, это, к сожалению, такие мерзкие вопросы, которые все задают. Сколько там?
Обывательский вопрос.
Да, обывательский такой. Он говорит: «Дай часика на полтора там». Я такой говорю: «Полтора?» Я говорю: «Ну, хорошо, ну, уж коль сам позвонил, напросился, надо же идти». Я зашел в храм, побыл на литургии. Я не могу сказать, что я помолился. Побыл на литургии, вот, встретился со своим однокурсником спустя там, почти там, на тот момент 8 лет после окончания училища. Можно даже так сказать, понятно, что Бог человека приводит, конечно, к себе, но вот у меня знакомство произошло именно через отца Николая. Сейчас отец Николай протодиакон Храма Христа Спасителя. У меня были разные события в жизни. Я действительно искренне хотел разобраться, понять. Но для меня, как и, наверное, для многих людей, вот этот путь, он был связан, знаете, как же понять вот этот культ? В чем разница культа и настоящей веры? Наверное, вот так. Потому что я пытался и сам Библию читать, еще что-то. Но я могу лишь одно сказать, что мое желание всегда было искренним. Вот действительно разобраться и найти свой путь, в том числе и здесь. Почему мы, может быть, и многословно, долго говорили о моем маленьком пути и моих поисках, моем творческом пути в музыке, моем творческом пути в спорте. Все это, наверное, для того, чтобы человек все-таки пришел к Богу и разобрался, что же ему нужно на самом деле. И вот благодаря своему однокурснику по музыкальному училищу Коле Филатову я попал в храм Спаса Преображения на Песках. Первый раз в жизни полностью отстоял литургию. Еще раз говорю, отстоял, не помолился. Это сейчас я знаю, что, оказывается, надо молиться, а не стоять.
Вы знаете, что, к сожалению, многие годы ходим в храм, и бывает, как говорил один мудрый священник, то кости свои принес. А уж где мысленно мы находимся, прости Господи. То есть эта борьба продолжается, и это напряжение души, оно необходимое сейчас.
Тем не менее, мы опять же говорим о том, что у человека постоянно происходит борьба. Это нормальное его состояние. Состояние созерцания – это все в других, даже не религиях, а культах. Вот. У нас православие – это действительно борьба, Царство Божье нудится. Вот так мы себя понуждаем. И где-то чуть-чуть нам Господь приоткрывает это окошко. Еще раз говорю, что я пришел в храм, побывал на литургии. Далее меня отец Николай, поскольку он был связан духовно с Даниловским монастырем, он, первая моя исповедь была в Даниловском монастыре, я готовился как мог, он мне объяснил какие-то элементарные вещи, я взял книжечку Игнатия Брянчанинова «В помощь кающемуся», то есть он мне подсказал самые такие вот первые шаги. Ну, а потом, все-таки для меня важно, первая исповедь у отца Александра, настоятеля храма Спаса Преображения на Песках. После первой исповеди вот я остался у него вот до сего дня. Потому что только уже спустя годы, почитав какую-то литературу, понимаешь, насколько в жизни человека важно найти духовного наставника. И я считаю себя в этом отношении счастливым человеком. Потому что именно вот пройдя какие-то испытания, жизненные неудачи, чего-то, может, где-то с Божьей помощью достигнув, я все-таки пришел в храм, я пришел, и тоже Господь даровал мне такую милость, дал духовника практически с первых дней моего настоящего присутствия в храме.
Дима, а вот то, что вот перекликается с вашим занятием джиу-джитсу, вот восточная эта мудрость, что созревает ученик, приходит учитель. Все-таки вот эти навыки, которые у вас, способность оценить, не просто оценить, а считаться с авторитетами, уметь себя склонить, свою выю. То есть это касалось и музыки, это касалось и спорта. То есть ты где-то вот там можешь быть и жестким, и бойцом, но вот эта иерархичность и эта способность не только к самоорганизации, а еще умение уважать, это же прекрасное качество, которое уже было воспитано до этого. К сожалению, мужчины нередко, казалось бы, об очень простые вещи спотыкаются. Ну да, мужская гордость может быть. Здесь вы сразу почувствовали, вы поняли, что вот духовный ваш отец и никаких, как говорится...
Вы знаете, вот Господь каждому же человеку дает свои таланты в той или иной степени, насколько они человеку полезны. И в любом таланте, самое главное, мы же не берем талант там, талант быть спортсменом, талант быть художником и так далее. Это лишь то, через что человек раскрывает свою духовную жизнь. То есть талант – семя вот Божьей искры, вот что называется.
А способность творчества – это уже подобие Божие.
Да, да, да. Ну, в любом, ведь мы уже говорили с вами, неважно, спорт – это журналистика, простите. Да, это же тоже творчество. Ну, а как? Без этого вообще никак невозможно. При всех правилах, которые существуют, которые надо знать для того, чтобы по этому лабиринту идти, или наоборот, знать эту дорогу прямую, не сворачивать с нее, существуют правила, но надо понимать, что это всего лишь талант для чего-то. И вот я, может быть, в тот момент я понял, для чего. И именно потому, что я не считаю это своей заслугой, но почему-то я всегда был в поиске именно искренним. Я старался с людьми всегда быть искренним. Может быть, не всегда это внешне выглядит так, но я очень счастлив, что Господь мою искренность увидел и вознаградил. Потому что найти духовника – это же прежде всего найти искреннего человека, который в тебя искренне поверит. И... Ну, которому ты поверишь.
Ведь, которому ты добровольно отдаешься в водительство. Ну, водительство.
Ты понимаешь, ты не говоришь, что вот эти все слова – это посредник перед Богом. Вот вы сейчас сказали, что у мужчин там бывают какие-то, я не могу сказать, там, у мужчин это или у женщин, но, наверное, у человека бывают какие-то препоны, что вот, ну, в конце концов, элементарная на исповедь, кто-то стесняется пойти и так далее. Это вот же... мне нравится батюшка, этот не нравится. Я помню, вот и здесь я тоже своему близкому другу, отцу Николаю, я могу сказать спасибо, потому что он тоже был очень деликатен в том смысле, ну, ты сходи к батюшке на исповедь, там как сложится. То есть, вот это было именно вот так сказано. Я сходил и остался. Это могло, конечно, быть как-то по-другому, может быть, но я сходил и остался, и я очень благодарен. Конечно, весь дальнейший мой путь, это приблизительно с 2000 года, 99-2000 год, когда я пришел в храм, весь дальнейший духовный мой путь, конечно, идет под духовным руководством, окормлением отца Александра. И храм уже был до того, как я пришел, практически воссоздан, но на моих глазах я все-таки благодарен Богу, что я еще видел, как разбирались леса внутри, смотрел, как иконостас расписывали, как снимались леса с него, как готовился храм к великому освящению ныне покойным святейшим патриархом Алексеем. Я вот все эти события в жизни храма тоже прошел с батюшкой, и как нынешний патриарх посещал наш храм.
Дим, а вот внутренняя приходская жизнь какова сейчас? Вот что происходит при храме?
Ну, вы знаете, любой приход – это, конечно, прежде всего люди. И наблюдать, брать пример, смотреть, как кто-то духовно возрастает, и одновременно самому стараться чему-то соответствовать. Ну, вот это, наверное, настоящая приходская жизнь. Конечно, она связана с какими-то послушаниями. Я по мере сил принимаю участие в жизни прихода. Но самое главное, вот опять же, наш батюшка, я очень его люблю за такое доброе и меткое слово, потому что когда у нас служили Пасху уже в главном храме, я помню, что он сказал, что самое главное, чтобы с благоукрашением храма благоукрашались души прихожан. Вот эти слова – это одни из слов, которые я очень четко помню его. И еще я помню, что когда он в один из каких-то событий в моей жизни преподнес мне в дар икону, я так чуть-чуть приоткрою просто, но он просто сказал, что Дмитрий говорит, вы знаете, он со мной всегда на «вы», почему-то, я же не знаю, почему.
Уважает.
Я не знаю, но вот он как-то, да, я так замечаю, но все равно же замечаешь, что как с кем общается, так и так далее. Почему-то он со мной всегда, Дима, вы. Я вам, говорит, скажу, что самое главное, чтобы перед иконой молились. И я себя очень часто ловлю на мысли, что в жизни любого православного верующего человека происходит наполнение в хорошем смысле этого слова, дома иконами. Это бывает, сам человек приобретает, какому-то событию ему дарят, или он дарит членам своей семьи, да, они остаются в доме. Я вот эти слова очень батюшкины помню, когда в периоды какого-то забвения ты действительно проходишь и думаешь, что вот ты прошел и даже не обернулся, не помолился. Я просто к чему говорю, что в этом отношении я очень тоже счастливый человек, потому что когда все-таки человек так искренне за тебя болеет, прежде всего, я могу только предположить, и я в этом очень уверен, искренне за тебя горячо молится, как и за каждого свое духовное чадо, за весь наш приход, то тогда вот эти слова капелькой до тебя доходят, ты их действительно помнишь. Поэтому многие его фразы звучали мне как наставление, как такой жизненный ориентир.
Можно даже сказать, словами Божьей Матери слагались в сердце.
Да, они просто вот остались там в сердце, и я их очень хорошо помню. И я уверен, что для каждого человека, для каждого его духовного чада, батюшкиного, тоже есть какие-то свои этапы. И как-то тоже на одном из праздников кто-то из прихожан сказал, что дорогой батюшка, говорит, все мы знаем вашу маленькую келью, которая находится в притворе храма, и только эта келья, вы и Господь Бог знает, сколько там решалось судеб, сколько там получено духовных наставлений, сколько там пролито слез. Но я могу лишь сказать за себя, за эти 17 лет, конечно, там прошла вся моя жизнь, все мои важные события, все мои внутренние какие-то метания, все мои падения. Все это было там, и я очень надеюсь, что Господь оставит мне вот это качество, искренность, потому что ну, это должно быть у каждого человека. Я не считаю это какой-то своей заслугой, но вот пока, слава Богу, удается быть искренним в своих поступках. Даже иногда, извините, в самых плохих. Знаете, вот бывает, да, вот, к сожалению, как батюшка тоже когда-то, вот, тут начинаю уже его вспоминать, говорит, вот, говорит, у нас, говорит, на Руси то горячо грешим, то, говорит, потом так же, говорит, горячо со слезами каемся.
Дима, а вот какие-то проходят ведь у вас и праздники, связанные вот с детьми, и занимается же ваш приход детским устроением. Вы вот со своим баяном там появлялись на концертах?
Вы знаете, я вот это все утаиваю. Ну, просто декабрьский концерт получилось так, что он получил такую огласку большую, потому что он транслировался напрямую в интернете, и сейчас на Ютубе есть запись всего концерта, вот как это на самом деле происходило. Там по качеству, может быть, именно картинки это не самое лучшее, но надо понимать, что это живое исполнение. Ценность этой записи в том, что это живое исполнение. Там я такой, какой есть, без прикрас. Ну, так получилось, что многие как бы узнали, ну, слышали, вроде там Дима музыкант, там, а вроде бы и спортсмен, кто-то удивлялся. Вот поэтому я как-то это все вот скрываю. Иногда я позволяю себе, когда батюшка просит на какой-то трапезе, на посвященной, там, например, пасхальной седмице, какие-то радостные события жизни прихода, ну, может быть, мы там попоем под гитару что-то и так далее. Ну вот, как-то на баяне пока я не исполнял ничего.
Это неправильно.
Для детей,
прихожан. Пример своего такого самолитвенника, вот друга родителей, прихожанина, который и спортсмен, и труженик, так сказать, своей области добросовестный, и плюс так владеет виртуозным инструментом. Так, может быть, дети пошли бы заниматься баяном?
Надежда, спасибо вам большое за такие слова, но вот я как-то очень осторожно, поверьте, это не ложная скромность, но как-то я очень боюсь потерять какую-то в хорошем смысле интимность всех этих каких-то своих возможностей. И ну, как-то их вот стараюсь как-то особо не выпячивать. И, может, поэтому, даже несмотря на мои какие-то перерывы в творчестве, мне удается сохранять и профессионализм. Это что-то такое сокровенное. Вот я всегда рад творчеству. Давайте там как-то там, под гитару споем, еще что-то. А это, ну вот, пусть чуть-чуть будет как-то в стороне. Ну, это я говорю, это еще раз, это такое вот для меня, как я, наверное, могу это сравнить, как вот келейная молитва, да, ну ты же не выйдешь и не будешь.
Теперь ну, все вот понятно. Вот, а скажите, а есть какие-то спортивные у вас при храме секции? Что-нибудь ведется, какая-то такая работа здесь?
В вы знаете, вот...
Или у вас центр Москвы, и там есть свои сложности?
Ну, во-первых, наш приход – это далеко не центр Москвы.
Ну, Арбат – это все-таки
нет,
не...
я имею в виду приход – это те люди, которые в приходе, это с разных концов Москвы приезжают, и даже с области. Вот приход сформирован не из жителей Арбата. Почему это происходит? Ну, вот я говорю, вот я пришел, в храм остался, кто-то своей дорогой туда пришел. Там есть, конечно, и прихожане, которые живут непосредственно рядом, которые, что называется, сам Бог велел в этот храм ходить и так далее. Но это, я думаю, я как-то не интересовался этим вопросом, но мне кажется, что и в любом приходе, наверное, это так. Потому что, вы видите, мы живем время, когда мы переезжаем куда-то, уезжаем, и дай Бог, чтобы это было просто смена района в городе. Иногда люди уезжают и за город, иногда и в другие государства, но тем не менее чувствуют себя прихожанами. Я знаю, что у батюшки есть и такие духовные чады, которые волею какой-то ситуации проживают в другом государстве, но тем не менее...
Ну, окормляется и связь присутствует. Да. А вот работа, которая при храме ведется, что происходит?
Я, да, к этому веду. Понимаете, и Москва, она настолько насыщенный город своими возможностями и мероприятиями, что я могу точно сказать, у нас батюшка, во-первых, за этим очень жестко следит, да, естественно, кто чем занимается, чем живет приход. Но у нас в храме все дети занимаются либо музыкой, спортом, и тем, и другим. То есть мы постоянно общаемся. Ну, вот, например, сегодня было такое событие. Сегодня батюшка награждал участников детского конкурса рисунков «Красота Божьего мира», который проводится уже не первый год. Вот тоже все детки сегодня приходили, получили грамоты, благодарственные письма от священноначалия. Батюшка вручал сегодня в храме какие-то подарки. Выпускается журнал «Приходской листок», где каждый прихожанин по благословению отца-настоятеля может написать свою статью о том, что его волнует, или о святом, либо о том или ином празднике.
Ну вот мы с вами говорили, до этого неоднократно обращались к воспитанию детей. Мы говорили о влиянии музыки в жизни и о том, что не надо давить на детей, о их добровольном выборе. Ну вот, может быть, вы как многодетный отец поделитесь своими размышлениями вообще о воспитании детей, имея опыт, знаете, уже и церковный. Плюс родители, напомним, ваши родители, папа и мама, педагоги.
Надежда, такой это вопрос легкий, сложный. Не знаешь даже, как его назвать. Но вот я здесь могу только отталкиваться от того, чему я учусь, потому что учиться воспитанию, естественно, у меня родители педагоги. Я знаю, как учиться, я знаю, как тренироваться. Меня этому научили. Но когда я пришел в храм, конечно, я получил и другую школу. Я очень жадно слушал лекции Алексея Ильича Осипова. Я слушал, изучал проповеди отца Дмитрия Смирнова, именно его проповеди в храме. Это живое общение, это не просто подготовленная даже какая-то лекция, это живое общение. Как правило, это тоже начало о каком-то празднике, потом это уже просто какие-то жизненные ситуации из его опыта. И вот я старался и стараюсь сейчас задавать вопрос мысленно или через интернет, благодаря средствам связи, вот тем, которые для меня являются маяками, да, в духовном смысле, и, естественно, своему духовнику, отцу Александру. Поэтому вот Алексей Ильич Осипов, я помню, одна из его бесед, еще раз, я говорю только о том, что есть в открытом доступе, это есть абсолютно у нас у каждого. Почему тоже Господь написал нам в Евангелии, что у нас там мало оправданий-то останется. Но вот в наше время действительно у нас останется мало оправданий, потому что в нашем доступе все, и хорошее, и плохое. Причем в любом количестве. И вот что человек хочет, он то и черпает оттуда. И вот в одной из лекций, посвященной как раз воспитанию детей, вот он сказал одну такую хорошую фразу. Да, говорит, все время задает вопрос, а как нам воспитывать наших детей? Он говорит, почему ты, говорит, ни разу не слышал вопроса, а как же нам воспитывать наших родителей? Я вот этот вопрос задаю себе постоянно. Еще одна фраза, с которой я не совсем согласен, но которая в ней тоже есть определенный смысл. Она принадлежит одному там английскому философу. Он сказал, что не старайтесь воспитывать детей, воспитывайте себя, потому что дети все равно будут похожи на вас.
Ну, то есть, со своим примером можно только воспитать.
Да, я говорю, что вот в любом случае, прежде всего, это твой пример. Могу сказать, что особенно последние годы, у каждого человека же есть какие-то периоды в жизни, когда он испытывает особые потрясения, хорошие, плохие, неважно. Потому что успех – это потрясение.
Провал.
Провал – это тоже потрясение. И они одинаково для человека полезны. Да, как железо, оно куется из огня в холод, так и Господь наш характер закаляет через это. Поэтому, еще раз говорю, через потрясения. Плохие, хорошие, средненькие, но это постоянные потрясения. И, конечно, я особенно последние годы очень много об этом размышляю. Ну, и как раз, да, к этому моменту у меня уже 5 детей, 3 сына, 2 дочери. Конечно, это самое важное. Этому надо уделять очень много времени. На своем примере я могу сказать только одно. Вот пишут даже величайшие миллиардеры, к чьим фразам надо относиться очень аккуратно, но они пишут, что вкладывайте деньги своих детей. Это самый лучший банк. Я могу сказать, что надо перевести эти фразы на нормальный духовный православный язык. Вкладывайте душу своих детей. Вот это то, что действительно будет банком на всю вашу жизнь, настоящим, который принесет свои плоды. Конечно, у нас сумасшедшее время, в котором мы живем. Очень много задач мы ставим себе, но, наверное, особо последние годы, когда у меня стоит выбор поехать самому там на какое-то там важное событие, встречу, которая посвящена бизнесу, или поехать с ребенком, поддержать его на соревнованиях, у меня дети тоже занимаются спортом, или еще какое-то важное событие, там елка в школе и так далее, я, конечно, выберу своего ребенка. И думаю, что именно, опять же, с молитвой, не то, что, знаете, так прямым, а вот так надо делать. Нет, а просто с молитвой сказать: Господи, ну, пусть дело чуть-чуть постоит, как бы, Господи, ты его там проконтролируй, а я уж пойду со своим чадом побуду эти 30-40 минут, которые для него, может быть, важны и, может быть, останутся на всю его жизнь. Для меня вот мои дети и то, кем они вырастут, для меня это... Вы знаете, на сегодняшний день, наверное, самое важное. И я это очень остро чувствую. Может быть, я иногда бываю с ними категоричен. Но воспитать без требования, без обязанностей ребенка невозможно. Возьмите самое элементарное, что должен делать каждый православный христианин – молиться. У нас нет постоянного желания, это к сожалению. Конечно, мы должны стремиться, чтобы это стало нашим просто духовным состоянием. Но давайте просто каждый на себя посмотрим. Да, мы же себя должны заставлять сначала.
Но если мы будем заставлять и пережимать детей, можно навсегда отбить желание на всю оставшуюся жизнь молиться. Здесь вот, как вы говорили, по поводу рассудительности, самое главное, чтобы это все было в меру, чтобы это было с любовью, и упаси Боже, чтобы не перегнуть палку, чтобы отдачи не было потом уже.
Ну, для этого и есть учителя. Духовник, да. Есть духовник, прежде всего, человек, который, ну, тебя, во-первых, знает. Господь Бог и Он лучше всех. Он знает не то, что тебя, а твое душевное состояние в тот или иной момент.
И знает детей, опять
Конечно, он знает детей, почему у супругов должен быть и в детей по возможности.
В идеале.
Да. В идеале, да. В идеале один духовник, то, что он знает, что посоветовать в тот или иной период, тот или иной возрастной период или... успешный, либо неуспешный период семейной жизни. Это же очень важный момент. Поэтому в первую очередь надо с рассуждением идти за помощью к духовнику. Здесь, знаете, рассчитывать на свои силы. Ну, я знаю, батюшка очень занятой, там, ему сейчас не до этого. Ну, а я тут книжек начитаюсь и сделаю вот так. Это, конечно, неправильно. То, что есть у каждого батюшки, самое главное, это опыт.
Такой духовный опыт, когда столько людей проходит, и плюс благодать священства.
Да, ну вот я говорю, то есть если даже кто-то не верит, знаете, у нас, к сожалению, люди далекие от церкви, они там в какую-то духовную силу почему-то не верят, да, относятся к этому очень так, в чем-то даже цинично. Но здесь надо вот таким людям сказать одно, есть опыт. У тебя сколько детей? 2? А, ты многодетный, у тебя 5? А, у тебя 9? А у батюшки их несколько тысяч. Ну уж, наверное, он побольше разбирается.
Дим, а вот как отец, вот у вас и сыновья, и дочери, вы с такой самоорганизацией, человек внутренне к себе требовательный, к детям. Для мальчиков у вас есть свой подход, естественно, как к будущим мужчинам, а подход к девочкам, он же другой. То есть вы как в этом смысле, помимо советов с духовником, может быть, к каким-то книгам обращаетесь, или интуитивно, или там советуете с женой, как это все?
Я, на самом деле, даже себе, Надежда, не задавал этот вопрос, разный ли подход к мальчикам или к девочкам. Ну, наверное, я сейчас попытаюсь, да, на него найти ответ. Могу сразу сказать, что у меня вот такого нет. Так, мальчиков вот так я воспитываю, а своих девочек по-другому. Нет. Ну, наверное, где-то просто это уже на интуитивном. Конечно, с мальчиков ты требуешь одно, потому что это должны быть защитники, соответствующие. Комплекс мероприятий ты для мальчиков один, а девочки, ну, прежде всего, это матери. Это будущие хранительницы очага, и при всех тех стремлениях, которые у них обязательно должны быть, это добросовестно учиться, получать необходимую профессию, но самое главное, это чтобы они стали прекрасными женами и матерями. Это самое главное.
То есть у них есть домашние обязанности, они научены каким-то вот навыкам необходимым. Ну, тут уже, конечно, это уже надо больше с мамами говорить.
Ну, я могу сказать, что вот это все должно быть. Это то, что говорится где-то мягко, где-то, может быть, чуть пожестче, но все-таки, еще раз говорю, моя позиция то, что... Вы знаете, вот у людей есть две крайности. Одни говорят, что только так, вторые говорят, ну пусть он сам решит. Вот мне кажется, что все-таки задача родителей найти ту золотую середину, за которой все-таки, если он не понимает, что это хорошо, но не надо прибегать к каким-то, понимая, какие он душевные раны прежде всего может себе нанести, не надо пускать его на самотек. То есть, если ребенок не научится трудиться сейчас, если он не научится сейчас доводить начатое дело до конца, он будет в жизни неуспешным человеком. Ни в чем. Ни в духовном плане, ни в ремесленном. Ни вообще в жизни. Он должен научиться маленькое. Взял ты нарисовать рисунок, сделай его хорошо, добросовестно. Взял ты помыть посуду, сделай это качественно. Это такие мелочи, из которых потом он поймет, что по-другому быть не должно. И вот тогда я могу сказать, что, возвращаясь к опытным наставникам нашим, вот отец Дмитрий, он сказал, что тогда будет неважно, сколько человеку платят. Он должен уметь в любом случае делать свое дело хорошо. Потому что плохой работник, ему сколько ни заплати, он все равно сделает плохо. Хороший работник, да, у него может быть там какая-то внутренняя борьба, что его труд не оценят, что там еще, что он хотел бы, но он патологически не может сделать плохо.
Халтурит,
вот,
да.
Вот этому должны воспитывать дети. И тогда Господь, сколько ему надо, он ему даст, еще и с пригоршней, обязательно.
А вот какой у вас способ поощрения, чем вы их стимулируете? Как часто вы их хвалите? Потому что, я говорю, можно же пережимать, насколько это все-таки сгармонизировано. Ставится такая задача?
Может быть, плохо, что я, наверное, мало хвалю своих детей. Это, мне так кажется. Наверное, я такой, может быть, немножко жесткий тренер, потому что... Ну, меня родители до сих пор мало хвалят. Хотя я их единственный сын. Так просложилось, что я один... И, конечно, я для них все в этой жизни. И их теперь внуки, это тоже все для них в жизни. Но, тем не менее, они всегда ругали до сих пор.
Ну, я вспоминаю советское время, у нас такой был тип отношений. Ну, не у всех, наверное, но была такая достаточно требовательная.
Нам нельзя, понимаете, то, что нам навязывается...
Эти западные образцы?
Да, вот мы, допустим, говорим с вами о рассуждении. Вот что в нашем понимании рассуждения в западном? Это две абсолютно разные вещи. Мы вроде говорим один и тот же термин. Нужно рассуждение. Рассуждение западное, это означает, ну, это просто набор слов. Это вот такая...
Демагогические.
Демагогия. Я демагогия. Вот, знаете, искал самое приличное слово. Спасибо, Надежда. Это просто демагогия. А рассуждение, это действительно попытка человеку объяснить. Но, знаете, вот здесь тоже должна быть твердость. Вот это хорошо, а это плохо. То есть, если он в какой-то момент все равно не понятно, значит, надо сказать, ну, тогда давай так. Ты либо на веру это принимаешь, да, либо...
На пары до времени, да, потом убедишься сам.
Конечно, конечно. Вот, вот здесь, понимаете, вот все время родитель должен держать руку на пульсе своего ребенка. Это, конечно, очень сложно в наше время. И здесь я могу одно сказать, что, что бы я сейчас ни говорил, какой хороший папа, но для ребенка в нашей сложившейся ситуации и вообще... исторически, мама, она гораздо ближе, она чаще рядом с ребенком, чем отец.
Ну, но... это вот тот же отец Дмитрий, нередко говоря о своей семье, повторял о том, что активно мама их занималась полностью детьми, а папа, он немногословен был. Но в результате у них потом, у трех сыновей, было ощущение, что их воспитал отец своим присутствием, своим, ну и молитвой, своим незримым. Ну, это я пересказываю, это из записи можно послушать, что он говорит.
Вообще, знаете, если мы, это я сейчас обращаюсь ко всем родителям и говорю «мы», если мы все будем почаще думать о простом термине, что дети – это наше будущее. Вот если мы будем почаще об этом думать, то тогда уже придет вопрос, а как это сделать и так далее. Потому что, ну, когда у людей нет этого вопроса, как воспитывать, когда этот вопрос звучит, ну и что теперь, ну и как, то ну, это не вопрос. То есть у родителей должна быть потребность правильно воспитать своего ребенка. Это должна быть потребность, как покушать. Он без этого, вот родитель не, ну, не должен... Вот, чувствовать себя нормально. Вот если потребность будет, все ответы человек найдет. Он может ошибаться, он может что-то сделать неправильно, но Господь ему поможет. Вот он здесь должен быть искренним в потребности, правильно, хорошо, прежде всего с духовной точки зрения, воспитать своего ребенка. Вот это самое главное.
Что мы в заключение нашей беседы послушаем в вашем исполнении?
Поскольку мы хотим все-таки возможности баяна показать нашей встрече сегодняшней, пусть прозвучит произведение, которое изначально было написано для оркестра симфонического. И Владимир Михайлович Банаков сделал переложение для баяна, увертюры, копери «Севильский цирюльник», композитор Джакомо Россини.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Хочется вам пожелать всяческих успехов во всем, за что вы беретесь, потому что вы выкладываетесь, это видно, и ко всему подходите с душой, с верой в Бога и с такой высокой требовательностью к себе. Поэтому помощи вам Божией, всего доброго.
Спасибо, потому что сегодняшнее интервью мне тоже позволит над какими-то вещами задуматься, подумать и с Божьей помощью идти дальше по жизни.
Вы прослушали окончание интервью с Дмитрием Ходановичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. В материале в исполнении гостя прозвучал фрагмент хроматической фантазии фуги Баха. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.